вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве общественность обсуждает громкое убийство православного священника Даниила Сысоева. Избрание новых руководителей Европейского Союза – одна из главных тем мировых СМИ. В Петербурге сегодня вспоминают убитую 11 лет назад Галину Старовойтову. Вот такие темы, а кроме того обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Москве расследуют убийство священника Даниила Сысоева, застреленного накануне вечером в храме апостола Фомы на Кантемировской улице. По одной из версий представителей Следственного комитета при прокуратуре, священника могли убить по религиозным мотивам. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Убийство священника Даниила Сысоева произошло накануне вечером, примерно в 22:40. В храм святого апостола Фомы, что на юге Москвы, ворвался неизвестный в маске, выкрикнул «Кто здесь Сысоев?» и не менее 4 раз выстрелил в вышедшего к нему священника. Также ранен регент храма. Представитель Следственного комитета при прокуратуре Анатолий Багмет заявил.
Следственным управлением Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям убийства, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Следственно-оперативной группой уже проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы, две пули и другие предметы, имеющие значение для дела. Допрошены свидетели преступления. Следствие рассматривает различные версии преступления и не исключает, что убийство священнослужителя связано с его религиозной деятельностью. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.
В СКП не исключают, что убийство священника Даниила Сысоева произошло по религиозным мотивам, хотя рассматриваются все возможные версии. Погибший священник считался одним из активных критиков ислама, и поэтому в Следственном комитете предполагают, что Даниил Сысоев мог стать жертвой радикальных исламистов или неких сектантов. Сысоев получал угрозы по телефону и электронной почте, дважды обращался за помощью в ФСБ. Также священник вел борьбу против сектантов, уделял много времени миссионерской работе. Он даже основал школу уличных проповедников в Москве. Говорит его друг, священник Виталий Зубков.
Отец Даниил Сысоев любил допоздна оставаться в храме, в тишине писать свои статьи. Да, у меня есть основания думать, что преступник вычислял, смотрел за образом жизни священника Даниила Сысоева. Потому что он действительно подобрал тот момент, когда вокруг было минимум народа.
В связи с убийством священника Даниила Сысоева на официальном сайте Русской Православной Церкви появилось заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, осуждающее преступление. В нем, в частности, говорится: «Этот грех не останется у Бога без отмщения. Надеюсь, что свершится и человеческая справедливость. Однако, пока имена преступников не названы, прошу воздерживаться от любых поспешных обвинений или резких суждений в адрес тех или иных лиц или групп». Конец цитаты. Об убийстве Даниила Сысоева рассуждает ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода» священник Яков Кротов.
Отец Даниил Сысоев выделялся из московского духовенства, московского патриархата одной особенностью. Он посвятил, можно сказать, себя не столько проповеди Евангелия, сколько борьбе с исламом. Понятно, что это к Евангелию отношения не имеет, потому что ислам – это авраамическая религия, очень разнообразные, как среди московских священников разные люди, так и среди мусульман разные люди. За последних только 20 лет погибло множество священников. В Москве, помнится, первой жертвой был игумен Лазарь Солнышковым Новодевичем. Вскоре за ним настоятель храма Рождества Богородицы в Путинках, отец Александр Мель в Подмосковье. Реакция всегда немножко на это нервная, что как могут убить священника. Но как раз верующие люди знают, что зло всегда рядом. Как раз вера помогает не впадать в истерику, в ужас, в отчаяние. И помогает, тоже надо помнить, что радикальное отличие христианства, может быть, от прочих религий и вер, это способность простить даже убийцу.
Погибший священник Даниил Сысоев, автор книг «Летопись начала», «Брак с мусульманином», «Инструкция для бессмертных», «Что делать, если вы все-таки умерли». О его миссионерской деятельности говорит религиовед, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.
Ну, я знаю, что он входил в компанию таких заполошных миссионеров, что это такое гламурное миссионерство. Вот кроме него туда входили там отец Андрей Кураев, отец Сергей Рыбко, Кирилл Фролов, такой публицист, которые представляли себя на публике как люди, пытающиеся развернуть Русскую Православную Церковь в сторону более активного миссионерства. Но об успехах отца Даниила Сысоева на миссионерском поприще мне ничего не известно. Сысоев себя позиционировал последние года 4, поскольку он этнический татарин, как миссионера, который будет заниматься обращением мусульман в православие, используя в том числе службы на татарском языке и еще чего-то в этом роде. То есть деклараций было много, каких-либо успехов, каких-либо признаков существования татарской или мусульманской общины, состоящей из татар или бывших мусульман, рядом с ним я не видел. Я знаю, что это вызывало так умеренное иногда осуждение из мусульманской среды, потому что никто из себе из мусульманских лидеров не мог позволить в России современной заявить, что мы будем обращать, например, православных. То есть то, что делал Сысоев, это было, безусловно, нарушение тех норм этикета, которые сложились в отношениях между православным и мусульманским духовенством в России. Но сказать, что, например, там кто-то из более-менее заметных мусульманских священников выступал конкретно против Сысоева, я не могу. Я таких заявлений не видел.
Я, конечно, понимаю, что вы не следователь прокуратуры, но, тем не менее, версии, которые сейчас представляют, это то, что он критиковал мусульман и мог стать жертвой радикальных исламистов, это то, что он занимался миссионерской деятельностью. Его убили с контрольным выстрелом. Как вам вообще вот эта история?
Я не верю, что существуют наемные убийцы, которых кто-то может нанять убивать православных священников. Если это только не вопрос о собственности, потому что он, по-моему, так сказать, служил в довольно крупном храме в очень криминальном районе Москвы, но это вот крайний случай. Если это связано с его деятельностью по отношению к мусульманам, то тут основная гипотеза, конечно, такая же, как во всех подобного типа религиозно-политических убийствах. А именно, следует искать молодого человека в возрасте между 20 и 25 годами, студента или человека, не закончившего высшее учебное заведение, не посещавшего, например, какую-то мечеть или медресе, но не столько слушавшего как бы имама, сколько общавшегося с какими-то радикальными приятелями. То есть я считаю, что это акт террористического одиночки или очень маленькой группы, никак не связанный ни с какими более-менее серьезными религиозными организациями.
Ну а если говорить о том, за что в России убивают священников?
Убийства священников в России в последнее время были связаны исключительно с тем, что сельское население в деревне хотело пограбить или было зло на конкретно взятого священника за то, что он не дал там на бутылку. И после этого, так сказать, его убивали.
Это было мнение религиоведа Николая Митрохина. Убийство священника Даниила Сысоева осудили не только в Русской Православной Церкви. Один из руководителей Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин предположил, что за убийством Сысоева, скорее всего, стоят сектанты. Это преступление не мог совершить верующий человек, какой бы религии он ни принадлежал, отметил мусульманский лидер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлено обвинение по делу о хищении денег, предназначенных на выплату пенсий. Дубинкин подозревается в причастности к исчезновению почти миллиарда рублей со счетов коммерческого банка. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Вместе с тем, согласно новой редакции документа, местные власти получают право повышать или уменьшать ставку транспортного налога, но не более чем в 10 раз. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. Соединенные Штаты приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей выразил надежду на то, что соглашение с Ираном о переработке ядерного топлива будет заключено до конца этого года. Гаагский международный трибунал назначил адвоката бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, обвиняемому в военных преступлениях и в геноциде. Как всегда в это время отмечу, что все последние новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, репортажи корреспондентов, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда найдете и можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет, который сегодня подготовила моя коллега Анастасия Кириленко. Анастасия, добрый день, и, пожалуйста, вам слово, с чего начнем.
Добрый день, Александр. Начну с одной из главных тем, которые обсуждаются сегодня в европейской прессе. Это, конечно, избрание главой Евросоюза премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея. Как пишет бельгийское ежедневное издание «Le Dernier Or», целью Хермана Ромпея должна стать помощь в усилении позиции Европы в мире по отношению к Соединенным Штатам и новым быстро развивающимся державам, таким как Китай и Индия. Господину Ван Ромпею 62 года. Он фламандец, представитель христианских демократов. Должность главы бельгийского правительства он занимал немногим более года. В своей стране успел проявить себя политиком, способным налаживать компромиссы между различными бельгийскими общинами, франкофонной и фламандской. В то же время мнения Ван Ромпея по европейским вопросам остаются малоизученными, пишет издание. Журналистам он успел сообщить, что на новом посту будет работать в полной конфиденциальности. Известно лишь, что Ван Ромпей скорее поддерживает идею федерализма в Европе. На прошлой неделе он выступил за введение экологического налога для пополнения бюджета ЕС, чем сразу же навлек на себя гнев британских евроскептиков. Также отмечу, что секретарем ЕС по международным делам вчера была назначена баронесса Кэтрин Эштон из Великобритании. «Le Dernier Or» отмечает, что этот пост был предложен Дэвиду Милибенду, однако тот предпочел сконцентрироваться на внутренних проблемах Великобритании. Кэтрин Эштон же – новичок в дипломатии. «Обе новых фигуры малоизвестны даже в Европе», пишет бельгийское издание и приводит мнение неназванного британского дипломата. «С этими двумя мы потеряем 5 лет для осуществления амбициозных планов европейской дипломатии».
Анастасия, кроме этой темы, у вас еще есть что-то, что, ну, по традиции мы обычно спрашиваем о каких-то публикациях, так или иначе, связанных напрямую или косвенно с Россией или со странами СНГ. Но вот что вы сегодня отобрали для нашего обзора?
Сегодня я выбрала публикацию в немецкой газете «Die Welt». Издание отмечает, что субботнее утро будет напряженным для правоохранительных органов Москвы из-за похорон антифашиста Ивана Хуторского. Сотрудники милиции опасаются демонстраций и беспорядков в российской столице. Газета «Die Welt» напоминает, что Хуторской стал по крайней мере 7-м убитым противником националистов в Москве. А вообще борьба между коричневыми и антифашистами обострилась около года назад. Всего в России существует около 200 националистических групп, в них состоят не менее 10 тысяч членов. Это признал генеральный прокурор, не вдаваясь в подробности того, какие меры предпринимаются для борьбы с националистическими движениями, пишет издание. Интересно, что соратники Хуторского возложили вину за убийство на ультраправые организации, а затем разгромили офис прокремлевского движения «Россия молодая», обвинив его в связях с националистическим русским образом. По мнению «Die Welt», это свидетельствует о том, что Кремль все же старается взять под контроль националистические и российские группировки. Пока такие организации, как «Россия молодая» или «Молодая гвардия», контролируются заместителем главы администрации Кремля Владиславом Сурковым, руководитель «Молодой гвардии», депутат партии Путина Максим Мищенко, должен присматривать за националистическим движением «Русский образ». А устроив показательные акции молодежных движений 4 ноября, в день русского марша, Кремль таким образом попытался отобрать авторские права у националистов на это мероприятие. Но вряд ли эта логика себя оправдает, пишет «Die Welt». Кремлю стоит поискать проблемы у себя дома, поскольку националистические и великорусские движения спонсируются группами, приближенными к власти, а внутри самого Кремля есть сторонники националистических идей.
Анастасия, у нас осталось буквально 40 секунд, ну, может быть, минута. Давайте очень коротко о чем-нибудь неполитическом, как мы с вами договаривались.
О неполитическом я бы хотела рассказать о публикации в «Нью-Йорк Таймс». Это о закрытии шоу «Опры Уинфри». Конец эпохи. США легендарная телеведущая Опра Уинфри объявит о закрытии своего телешоу, пишет «Нью-Йорк Таймс». Шоу выходило в течение 25 лет. Его посмотрели в 145 странах. Рекорд популярности – это 100 миллионов зрителей по всему миру. Он был установлен, когда в студии выступал Майкл Джексон. Он признался, что тяжело болен.
Спасибо, Анастасия. Я напомню, что Анастасия Кириленко познакомила нас с некоторыми интересными публикациями в свежих западных газетах. Ну и продолжая тему избрания Хермана ван Ромпе на пост первого главы Европейского совета, так вот, большинство наблюдателей западных сходятся во мнении, что и Херман ван Ромпе, и новый секретарь Европейского совета по международным делам, которым стала Кэтрин Эштон из Великобритании, это политики довольно малоизвестные, но при этом их обоих отличает одна черта – это политики компромиссные. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Отмечается, что окончательной договоренности удалось достичь после того, как правительство Великобритании отозвало предложенную им на пост главы ЕС кандидатуру бывшего британского премьера Тони Блэра, которого многие сочли слишком известным и вызывающим слишком много возражений. Взамен на пост секретаря Европейского совета по международным делам была предложена кандидатура британки Кэтрин Эштон. Это позволило утвердить на посту главы Европейского Союза премьер-министра Бельгии Хермана ван Ромпе, опытного политика, имя которого мало известно в Европе, но который успешно находил компромиссы в собственной стране, где сильны противоречия между фламандским и валлонским регионами. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун так отозвался о ван Ромпе. Он хорошо известен как человек, находящий консенсус в своей пятипартийной правящей коалиции. В своей стране он принес политическую стабильность после месяцев неопределенности. Его качества дипломата, государственного деятеля, переговорщика станут теми качествами, которые он принесет в Европейский совет и на эту новую должность его президента. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал: «Это выбор надежных кандидатов. Мы не говорим ни о каком сильном лидерстве, касаясь этих функций, но мы знали это давно». В своих заявлениях в четверг вечером Херман ван Ромпе подчеркнул, что будет уважать мнение всех государств-членов ЕС, будет стремиться избегать конфликтов и добиваться консенсуса. По моему мнению, для каждой страны переговоры должны заканчиваться успехом. Переговоры, на которых есть проигравший, никогда нельзя назвать удачными. Херман ван Ромпе избран на 2,5 года с возможностью переизбрания еще на один срок. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2010 года. А вот что заявила на пресс-конференции после саммита новый секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон.
У нас прочные отношения со многими странами, что доказывают звонки, в частности, из Китая и США, которые я уже получила. Я думаю, что мой опыт говорит сам за себя. Отличаюсь ли я чрезмерным самолюбием? Думаю, нет. Хочу ли я быть все время на виду и все время о чем-то высказываться? Нет, не хочу. Судите меня по тому, что я делаю, и я думаю, что вы останетесь мною довольны.
Итог дискуссии вокруг избрания новых руководителей ЕС подвела канцлер Германии Ангела Меркель.
Это решение было принято консенсусом, и это устанавливает в Европе принцип, очень важный для меня. То, что поиск консенсуса становится в конце концов движущей силой, давая различные мнения и точки зрения.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», мы переходим к российским региональным и городским темам. Казанский правозащитный центр представил доклад о правонарушениях прав человека в Татарстане за период с ноября 2008 года по ноябрь 2009. Доклад направлен министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. По итогам первого полугодия этого года Татарстан вышел на одно из первых мест в стране по количеству уголовных дел, возбужденных против милиционеров. рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Казанский правозащитный центр действует уже несколько лет, и его сотрудники имеют возможность отслеживать и сравнивать ситуацию с правами человека в Татарстане. Что они и отразили в специальном докладе, который направили министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Специалист центра Булат Мухамеджанов рассказывает, что только в этом году жалобами на действия милиции к ним обратились несколько десятков человек.
Речь идет именно о серьезных каких-то нарушениях, то есть это незаконное задержание, пытки, издевательства, избиения.
Среди наиболее громких событий последнего года правозащитники вспоминают дело полковника Салахова. По версии следствия, начальник Тукаевского РУВД с большой группой милиционеров выехал в родную деревню и там избил 5 рабочих лесопилки, а затем инсценировал их расстрел. На протяжении всего предварительного следствия многие потерпевшие заявляли о том, что боятся преследований и мести со стороны полковника. На них оказывали давление. В ходе следствия было установлено, что потерпевшим предлагались деньги от обвиняемого за отказ от своих показаний. Весной 2009 года глава МВД Татарстана Асгат Сафаров уволил Салахова по выслуге срока службы. Но у руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова вопросы к министру остались.
Есть вопрос о том, каким образом осуществляется контроль за деятельностью вот этих самых начальников районных отделов, городских отделов, поскольку они, получается, там бесконтрольны, что ли, они делают, что хотят у себя на месте, пользуясь тем, что они являются действительно большими там начальниками.
Некоторое время назад к казанским правозащитникам обратились несколько автовладельцев. Они рассказали, что в ГИБДД Татарстана практикуется выдача документов по автострахованию на платной основе. Владельцев автомобилей вынуждали обращаться в некое ООО «ЦАПО Плюс», которое находилось тут же в помещении госавтоинспекции и выдавало пакет необходимых документов за 100 рублей. По словам Игоря Шолохова, альтернативы не было.
Произошла монетизация государственной функции. Она должна быть бесплатной, а тут она выдается на безальтернативной основе и за деньги. Поэтому мы с такой информацией обратились в прокуратуру республики.
Прокуратура Татарстана эти факты подтвердила и вынесла протест в адрес МВД республики. Однако, по словам правозащитников, Министерство внутренних дел в ответ выступило с заявлением, что с протестом прокуратуры оно не согласно.
Решение прокуратуры в соответствии с законом о прокуратуре не должны подвергаться обсуждению, они могут быть только обжалованы в вышестоящую, так сказать, прокуратуру, либо в судебном порядке. А вот высказывать такую свою правовую позицию, это противоречит закону о прокуратуре.
Такая неудобная для милиции деятельность казанских правозащитников не осталась без последствий. Практически все лето Казанский правозащитный центр и ассоциацию «Агора» проверяли сотрудники МВД Татарстана. Как рассказал специалист центра Булат Мухамеджанов, нарушений милиция у них не нашла.
В итоге МВД Татарстана после 4 проверки вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей и бухгалтеров 2 организаций.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов полагает, что МВД не стоит обижаться на работу правозащитников и журналистов, а строго выполнять нормы закона.
Не введением цензуры можно побороть милицейские произволы, отдельные нарушения законодательства милиционерами, а именно плановыми системными мероприятиями.
За прошедший год юристы центра добились привлечения 5 милиционеров к уголовной ответственности и 4 к дисциплинарной. Государство выплатило пострадавшим от действий милиции почти 400 тысяч рублей. Реакции МВД на доклад правозащитников пока нет. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлено обвинение по делу о хищении денег, предназначенных на выплату пенсий. Дубинкин подозревается в причастности к исчезновению почти 1 миллиарда рублей со счетов коммерческого банка. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Вместе с тем, согласно новой редакции документа, местные власти получают право повышать или уменьшать ставку транспортного налога, но не более чем в 10 раз. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. Соединенные Штаты приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. В заявлении президента США Барака Обамы отмечается, что этот шаг способствует укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Европой. Херман Ван Ромпей, нынешний премьер-министр Бельгии, был избран главой Евросоюза вчера на саммите ЕС в Брюсселе. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей выразил надежду на то, что соглашение с Ираном о переработке ядерного топлива будет заключено до конца этого года. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса призвал к разуму и успокоению в конфликте между Алжиром и Египтом. Мусса выступил с этим заявлением после того, как в египетской столице Каире толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью посольство Алжира, ранив 11 сотрудников. Ранее в Алжире подверглись нападениям граждане Египта. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда напоминаю, что все последние события, новости, интервью, блоги и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами, как обычно в это время, в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Я бы обратила внимание наших слушателей и читателей на материал, который посвящен почти забытой в России фигуре. Это бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. На днях решением суда Северного округа штата Калифорния срок наказания экс-премьера Украины был уменьшен до 97 месяцев. Для тех, кто не знает, он был осужден ранее на 108 месяцев лишения свободы. Он уже отбыл 50 месяцев наказания и будет отбывать еще 47 месяцев или почти 4 года. Так вот, в связи с этими обстоятельствами финансовый аналитик и наш комментатор Андрей Сотник говорит о том, что история бывшего премьер-министра Украины, а особенно его активов, весьма поучительна для России. Сами утверждают, объявили войну коррупции. Вы знаете, сегодня об этом очень много говорится в высших эшелонах власти. На вопрос, какие же уроки может извлечь российская власть из дела Павла Лазаренко, казалось бы, Андрей Сотник отвечает следующее. Он говорит, что из дела Лазаренко следует как минимум один вывод, что никакие национальные декларации о доходах, в том числе о доходах всех без исключения родственников, будь они хоть до седьмого колена, не помогут борьбе с коррупцией, если в них указаны только активы, размещенные, как говорится, на родине героя. Потому что на родине героя, как выясняется, денег-то очень мало. В случае с Лазаренко, например, стоимость украинских активов во всех активах Лазаренко занимала не более 2%. Все остальное было размещено на зарубежных счетах. При этом эти счета тоже в основном не были оформлены на имя Лазаренко. Только два из них были оформлены прямо на его имя, а остальное – известные схемы через офшоры, через трасты и другие финансовые схемы. Как узнать про эти деньги? Про эти деньги и, собственно, как узнали про эти деньги Лазаренко? Узнали только с помощью американских и швейцарских расследований, и именно там всплыли и суммы, и названия банков, и счета. Таким образом, вывод нашего автора. Только участие России в международных финансовых расследованиях может помочь вернуть деньги в Россию, которые уводятся с помощью всяких хитроумных схем. Он не утверждает, что такие деньги были в деле Лазаренко, но говорит, что в том случае, если они были, мы их потеряли, потому что в этих расследованиях не участвовали.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень с рассказом о самой интересной, на ее взгляд, или одной из самых интересных публикаций на сайте сегодня. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня 11-я годовщина убийства депутата Госдумы, лидера партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. В прессе появились сообщения, что признанный организатором преступления Юрий Колчин готов назвать заказчика преступления. В Петербурге сегодня проходят шестые старовойтовские чтения под названием «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержание, последствия». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
В 2005 году Юрий Колчин, признанный организатором убийства, и Виталий Акиншин были приговорены к 20-23,5 годам заключения в колонии строгого режима. Каждый год 20 ноября по традиции близкие и друзья Галины Старовойтовой приходят на ее могилу на Никольском кладбище Александра Невской лавры, а потом в интерьерном театре на Невском проспекте проходит вечер ее памяти. В этом году, в этот день, в Петербурге пройдут шестые старовойтовские чтения «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержание, последствия». Идея особого пути изоляционизма, уводящая страну от проверенного пути демократического развития, приведшего к процветанию западные страны, к сожалению, и сегодня слишком жива в России, чтобы забывать о ее опасностях, считает сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Естественно, я понимаю, давно на свете живу, что после всякой революции бывает реакция. Мы живем в период реакции в этом, в историческом смысле. Однако он не вечен. И вот эта реакция включает в себя такое понятие, как изоляционизм. Кругом враги. Да и внутри врагов полно, понятно. Даже этот несчастный милиционер Дымовский. Конечно, он же работал с неправительственной организацией, а непонятно, что они берут деньги откуда-то. А вы не заметили, Медведев приехал из Америки с другим лицом. Этот антиамериканизм так примитивен, так стыдно. Мы в Петербурге живем в 21 веке.
На старовойтовских чтениях историки, социологи, экономисты будут сравнивать идеологию особого пути в сталинской России и нацистской Германии. Чтение закончится общей дискуссией на тему, почему Германия преодолела, а Россия возрождает идеологию особого пути. В сентябре было восстановлено следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Появились сообщения, что осужденный Юрий Колчин намерен сотрудничать со следствием и объявить имя заказчика преступления.
За эти 11 лет я столько наслушалась версий, кто заказчик. Доказательств-то нет. Но меня больше заинтересовала вторая часть заявления Колчина. Он заявил, что Михаил Иванович Глущенко не имеет никакого отношения к этому преступлению. А вот это уже интереснее. Так не с этой ли целью Юрий Колчин попросился в Питер, чтобы в очередной раз выручать то ли товарища, то ли незнакомого ему человека, мы не знаем. Может быть, это вообще придумали следователи прокуратуры, чтобы пугнуть кого-то. Но я рада тому, что происходит хоть какое-то движение по делу. Всякие вот такие сообщения все равно приносят пользу, потому что информационный шум – это тоже очень важная составляющая всей общественной жизни. Если бы не было информации, вообще бы ничего не было. Это все важно.
Ольга Старовойтова рассматривает как положительное явление все, что может хоть как-то способствовать продвижению следствия, и считает, что общество не должно успокаиваться, пока заказчик не будет найден. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Убийство в Москве священника Даниила Сысоева, известного постоянными диспутами с экстремистскими направлениями ислама, вызвало крайне резкую националистическую реакцию в российском интернете. Многие пользователи ссылаются на запись, появившуюся в дневнике Сысоева 9 октября.
А у меня опять новость. Сегодня, вы будете смеяться, мусульмане опять пообещали меня убить. Теперь уже по телефону. Ну, надоело. Уже 14-й раз. Я уже привык, а раньше это напрягало. А так Бог не выдаст, ислам не съест.
Многим в убийстве священника видится провокация, направленная на разжигание вражды между православными и мусульманами. Пользователь «Калининградец» пишет.
«Очень жестокая провокация. Будет много чего другого, может быть, даже новая война. Хоть выключай компьютер».
Пользователь «ЗУС» тоже дает неутешительный прогноз, но уже в связи с реакцией общества на это убийство.
«Пока что все развивается по наихудшему сценарию. Завтра с катушек съедут даже вменяемые люди».
Пользователь Олег Козырев добавляет.
«Признаюсь, я очень задет бездействием ФСБ и милиции, центров Э, прежде всего, которые знали об угрозах священнику и не удосужились найти тех, кто ему угрожал. У этих лубянских бездельников есть все условия для работы, но они гоняются за оппозицией, а не за реальными экстремистами. В результате из-за их бездействия погибают мирные люди».
Блогеры приносят соболезнования семье и близким покойного. Американский президент Барак Обама снова вступил в общение с блогерами. Вчера кубинская блогерша Йоани Санчес опубликовала его ответы на вопросы, которые ей некоторое время назад удалось передать в Белый дом. Блог Йоани Санчес «Хенерасьон и Гриего», рассказывающая о повседневной жизни кубинских граждан, второй год входит в список 25 лучших блогов по версии журнала «Тайм», а его автор, 34-летняя кубинка, филолог по образованию, успевшая иметь мигрировать в Швейцарию, а потом по семейным обстоятельствам вернуться на родину, не раз становилась лауреатом престижных журналистских премий. Последняя награда Санчес – премия Марии Мурс-Кэббот, которую ежегодно вручает факультет журналистики Колумбийского университета 3-4 журналистам из западного полушария, внесшим особый вклад в развитие взаимопонимания между двумя Америками. Получить награду лично Йоани Санчес не смогла. Кубинские власти не дали ей разрешения на выезд. Ответы американского президента стали для нее утешительным призом. На вопрос о том, стремится ли нынешняя американская администрация положить конец конфликту с Кубой и готова ли она признать легитимность режима Рауля Кастро, президент США ответил.
«Я готов привлечь свою администрацию к переговорам с кубинским правительством по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. И такого рода переговоры уже проводились, в частности, по вопросам миграции и восстановления прямой почтовой связи. Кроме того, я полон решимости обеспечить возможности для общения с кубинским народом, особенно для разделенных семей. И с этой целью мы уже устранили ограничения на поездки и денежные переводы для членов семей. Нам хотелось бы общаться с кубинцами прямо, как мы общаемся с народами во всем мире, а не только при посредстве правительства, поскольку правительство – не единственный значимый в кубинских делах голос. Мы не упускаем ни единой возможности для взаимодействия со всем спектром кубинского общества и ждем, что настанет день, когда правительство действительно станет отражением свободного волеизъявления кубинского народа».
На вопрос о том, согласится ли он посетить Кубу, Обама сказал:
«Я готов предпринять любые шаги, способствующие продвижению интересов Соединенных Штатов и несущие свободу кубинскому народу. В то же время нужно понимать, что дипломатические инструменты можно использовать лишь после тщательной подготовки и только в рамках четко определенной стратегии. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу приехать на Кубу, все граждане которой будут обладать теми же правами и свободами, что и все прочие жители нашего полушария».
Кубинским блогерам, страдающим от крайне ограниченного доступа в интернет, Обама пообещал дополнительные оптоволоконные линии и спутниковые каналы, способные обеспечить больший объем трафика. Впрочем, президент не преминул заметить, что с интересом следит за действиями кубинского правительства, пообещавшего предоставить своим гражданам свободный выход в интернет на почтовых отделениях, и попросил посоветовать ему, что еще может сделать американское правительство для обеспечения свободного потока информации с Кубы и обратно. Впрочем, в комментариях кубинские блогеры жаловались не столько на качество связи, сколько на ее недоступность. По словам блогера Роберто Дель Валле Кастро, свободный выход в интернет имеют на Кубе только иностранные туристы и правительственные работники. Интернет-активность Йоани Санчес – исключение, лишь подтверждающее правило.
Напоминаю, над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всей Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством вчера вечером в Москве известного священника Даниила Сысоева. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлено обвинение по делу о хищении почти миллиарда рублей со счетов коммерческого банка, предназначавшихся на выплату пенсий. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпе главой Европейского Союза. Гаагский международный трибунал назначил адвоката бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, обвиняемому в военных преступлениях и геноциде.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В этот день, 11 лет назад, была убита Галина Старовойтова.
Комментарии экспертов.
Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев призывает не ждать чуда от Гуса Хиденко.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов о майоре Дымовском как символе новой свободы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к экономическим темам. Госдума России приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановую перспективу до 2012 года. В правительстве считают, что этот документ станет основой национальной программы выхода экономики из кризиса. Отвечает ли одобренный бюджет заявленным целям? Об этом наш мой коллега Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно заявлениям российского правительства, дно кризиса страна уже прошла, и с середины нынешнего года в национальной экономике наблюдается восстановление роста. Исходя из этого, рассчитан и очередной трехлетний бюджет. В 2010 году, в частности, его доходы состоят около 16%, расходы почти 23%, а дефицит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Документ предусматривает, что уже по итогам следующего года в стране будет отмечен рост общего объема экономики на 1,6%. Тем не менее, как утверждает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, принятый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности, и все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
Почему социальная направленность бюджетной политики российских властей противоречит их планам по восстановлению и модернизации национальной экономики? Игорь Николаев продолжает.
Строго говоря, меры по повышению социальной защищенности, по радикальному такому повышению пенсии, это не антикризисные меры. В следующем году пенсии у нас должны вырасти, напомню, на 46%. Это не значит, что я, допустим, против повышения пенсии. Двумя руками за, как человек. Но повышать можно по-разному. Вот можно пару лет повышать так, что в два раза почти. А потом неизвестно, что потом радикальное увеличение долговой нагрузки и выяснится, что резервного фонда нет. И экономика, что самое главное, не перешла в устойчивую фазу роста. А можно повышать не такими стремительными темпами, а направлять деньги по тем направлениям, которые разворачивают экономику к росту. И тогда мы уж точно обеспечим, может быть, не 46-процентное ежегодное повышение пенсии, но устойчивое, и двинемся к цели по пенсионному обеспечению, чтобы у нас, наконец, эта система пенсионного обеспечения не генерировала все время свою хроническую дефицитность. По-моему, это тот случай, когда у нас популизм, в общем, все-таки победил профессионализм. Выглядит это все правильно, но вот такой уход в социальную защищенность нам гарантирует, вот это сомнительное удовольствие, в кавычках, от кризиса будет продлено, по всей видимости.
Впрочем, весьма вероятно, что в следующем году у правительства будет немало поводов для корректировки федерального бюджета. При его расчетах правительство использовало несколько основных параметров – ожидаемую динамику ВВП и инфляции, среднегодовую цену российской нефти и обменный курс рубля. говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я полагаю, что править все равно придется, поскольку все макроэкономические параметры довольно сложно предсказать, собственно говоря. Но вопрос в том, что если мы уже даже сейчас посмотрим на те параметры, например, основные из которых верстается 2010 год, то, скажем, там курс доллара заложен на уровне 34 рублей, что уже сейчас кажется не совсем адекватным уровнем, да, и, в общем, даже из текущих жизненных реалий уже куда-нибудь ближе к 30 рублей за единицу американской валюты было бы разумно, например, разложить эту цифру. Понятно, что данные по, например, той же самой нефти, но они традиционно берутся консервативными, но, в общем, тоже в перспективе, если конъюнктура будет нам благоприятствовать, я думаю, что доходы, связанные с нефтегазовой статьей и со смежными, соответственно, сегментами, они тоже могут оказаться существенно выше, потому что уровень нефти, который заложен в бюджет на 2010 год, положим, это всего 58 долларов за баррель, то есть даже сейчас нефть торгуется на 20 долларов за баррель дороже.
Таким образом, правительство, хотя бы теоретически, получит возможность, как и в нынешнем году, пересмотреть отдельные доходные и расходные статьи бюджета. Однако Алексей Павлов сомневается, что это будет сделано.
Ну, я все-таки полагаю, что, наверное, новые какие-то бюджетные расходы, они будут появляться только в том случае, если правительству удастся получить либо дополнительные доходы, да, либо где-то удастся сэкономить и так далее. Я не думаю, что в условиях, скажем так, неблагоприятной внешней конъюнктуры правительство будет агрессивным образом наращивать расходы. Ну, вот посмотрим, да, наконец, даже этого года. Поначалу, в общем-то, достаточно громогласно было заявлено о том, что бюджет России, да, на ближайший год, да, ну, в общем-то, бюджет социально ориентированный, порезанный все инвестиционные статьи. Но, тем не менее, как бы, когда стали бюджет приводить в соответствие с жизненными реалиями, стало понятно, что чересчур слишком сильно, в общем-то, делают социальную направленность. Но это может обойтись нашему государству очень дорого. Поэтому вначале было решено не индексировать зарплаты бюджетникам, потом было решено повысить акцизы на пиво. Вот теперь, значит, вопрос с транспортным налогом, соответственно, решается и так далее. То есть, в общем-то, в любом случае, чрезмерное наращивание расходов при отсутствии каких-то адекватных доходов – это, наверное, тупиковый путь по 100 месяцев. Новых расходов больших, я думаю, что не будет.
Федеральный бюджет на следующие 3 года еще должен получить поддержку Совета Федерации и подпись президента. Однако наблюдатели считают эти процедуры простой формальностью. Вряд ли сейчас у закона найдутся влиятельные противники, способные приостановить его дальнейшее принятие.
Напомню, что над экономической панорамой сегодня работал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение 2 недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляла цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему. 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Переломный момент в истории Европы и мира был прямо связан с именем первого и последнего президента Советского Союза. Сегодня последняя история про осень 89-го. О событиях тех лет Михаил Горбачев рассказывает в беседе с главным редактором интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень.
Михаил Сергеевич, как вы считаете, вот 89-й год, в этом году мы празднуем годовщину, круглую дату?
89-й год – это точка особая в развитии процессов после окончания Холодной войны. По сути дела, процессов, которые привели к окончанию Холодной войны и как бы открыли, возможно, в будущее.
Есть ощущение, что что-то вы сделали не так тогда, вот спустя 20 лет? Или нет? Или если бы пришлось...
Причем тут я? Весь мир менялся. Если вы мне все приписываете, тогда давайте...
Ну что-то он при Леониде Ильиче Брежневе не очень менялся, этот мир.
Нет, я не отказываюсь, что я руку приложил ко всему. Но в одном запоздали, в другом забежали, в третьем просто... выражаясь терминами сегодняшних политиков, по морде не дали.
А надо было?
Надо было.
Вы часто упрекают, что вы в 89-м году предъявили не слишком жесткие требования, скажем, к тем же Соединенным Штатам или к Западной Европе относительно своих обязательств перед распадающимся Советским Союзом.
А почему ты не разобралась? Вот задаешь мне этот вопрос. Вот почему ты не разобралась, что это глупость?
Я разобрался. Мне интересна ваша точка зрения.
О, я ее высказал, она известна. Все, что надо было записать при объединении Германии, все было записано. Германия, кстати, пунктуально все выполнила. Ни ядерного оружия, ни химического оружия, ни войск Бундесвера и натовских на территории ГДР не было. Раз. Все проблемы границ и так далее, то, что было в рамках Хельсинского процесса сделано, все соблюдено. 2, 3, Мы с Колем подписали этот потрясающий большой договор, мы так и называли его. И до сих пор мы на нем живем даже. Это то, что открывало нам огромные возможности сотрудничества. Я ведь не хочу все вот сказать, потому что есть планы, которые не стоит оглашать. Начнут сейчас. А делалось так, чтобы Германия, которая вместе с нами оказалась жертвой войны, которую развязал германский фашизм, чтобы Германия, которую мы знали давно, веками, и даже много сотрудничали, хотя и много выясняли отношений в истории, все-таки прислушивалась к своим выдающимся детям, которые говорили, что всегда надо быть с русскими. А вот Киссинджер говорит своим президентам, все надо сделать, не допустить, это сейчас уже, не допустить сближения Германии и России. Вот подумай над этой фразой, почему? Поэтому демократически обновленная, пережившая такую драму Германия, демократически пережившая такую трагедию, а не драму, Советский Союз, если они сотрудничают, то в Европе очень многое может развиваться именно тогда, так и под влиянием. Нет, это не он. Первый генсек НАТО, лорд Исмей, произнес очень убедительную речь, она у меня в памяти теперь всегда. Мы должны через НАТО решать задачу, чтобы обеспечить присутствие Америки в Европе, держать немцев на коротком поводке и не пустить Россию в Европу. И старались до сих пор все, что было, старались, чтобы это так было. Вот сейчас поломано уже. Или как минимум надломлено. Мы начинаем сотрудничать, мы начинаем.
Надломлено-то еще при вас, Михаил Сергеевич.
Я и говорю.
Надломлено при вас, конечно.
Да-да-да. А вот что касается дальше. Говорят, ну что эти заявления не записали? А что за... Зачем их записывать, скажи мне? Надо просто показать, что вот эти люди, которые делали эти заявления, а другого они не могли. Тогда строилась архитектура всей безопасности, выстраивалась и всей Европы. И вопрос, исходя из того, что мы тут договариваемся, оказывается, строить свободную Европу, единую безопасность. И тут же подозреваем, что телень будет в наш огород за помидорами, значит, ходить. Нет, это же глупость. Когда существует еще и Варшавский договор и так далее, что же записывать? Странно. Если они идут на Варшавский договор, то это Третья мировая война. А вот то, что они заявляли, никто их за язык не тянул. Они это сделали. И Бейкер, и Коли, и многие другие. Вот сказать, вот с какими мы имеем дело политиками. Это очень важно. Чтобы в истории так и осталось. Так нет же, давайте на Горбачева свалим. Он разъява. Что касается Германии, советское руководство и я сделали все как надо. И в интересах немцев, и в интересах России в первую очередь. И в интересах Европы, и в интересах всего мира.
Напомню, что с Михаилом Горбачевым беседовала моя коллега Людмила Тилень. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главной темой следующего часа по-прежнему останется избрание новых руководителей ЕС, которые обсуждают политики и политологи по всему миру. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как избранный председатель Европейского совета, я постараюсь прислушиваться.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе связанные с религиозной деятельностью.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение...
Я была рада услышать то, что президент Карзай сказал о
свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».